Доброе утро, коллеги.
Доброе утро.
Знаете, вы там два года.
Это будет просто сотрудничество.
Да.
У нас сегодня лекция на тему «Место в сообществе, конкуренция и сотрудничество».
А я долго ехал, и думал, у меня было предложение обозначить эту лекцию «Тварь отражающая» или «Право имею». Но коллеги меня не поддержали, сказали, должно быть более научно.
Нет, мы поддержали, но это будет в скобках.
Отлично. Вот мы будто бы продолжаем тот разговор, который вчера был у девочек на мастерской, а потом он продолжался на круглом столе. И, может быть, когда я на эту тему буду что-то говорить, делать, у меня безбрежно. Остановиться на эту тему очень сложно, и, может быть, я буду повторяться по каким-то моментам. Но ты мне, если что, поправляй, останавливай, бери, хватай меня за руку, потому что это важно. У нас получилось разговор, если человек почитает, я твою звучу. Сурми. Давай. Вот.
То есть, для того, чтобы мне вклиниться, мне надо быть правой вещью.
Да, абсолютно точно. Ну, если вспоминать о слове конкуренция, да, или слове соперничество, то для меня эта тема, конечно, неразрывно связана с самой большой идеей в области психологии, которая когда-либо появлялась на просторах психологического поля. Да. И есть мнение людей, что такой самой большой идеей, это была идея, как ни странно, Дарвина. Да. В 31-м году товарищ поплавал на кораблик и посмотрел, как меняются виды, как протекает эта самая эволюция, задумался про эти вопросы, и дошло до него, да, что движущей силой эволюции является естественный отбор и борьба за выживание. Даже название книжки было такое, что там о том, как борьба и за существование является доброй силой эволюции. Такое. И понятно, что в тот момент очень многие ученые обратили внимание на то, что движущей силой является именно конкуренция внутривидовая за самок и за ареал, да, межвидовая за продукты,
за место под солнцем,
за ресурсы. И там, кроме Дарвина, уже несколько людей на эту тему стали статьи писать, и кто-то книжку стал готовить, да, и Дарвин пропустил еще вперед. Что он долго прокрастинировал, говоря нашим языком, и где-то к 50-му году эту книжку родил. И считается основателем той самой теории, да, теории естественного отбора, как движущей силы эволюции. И правда, как только идея появилась, она захватила умы. И многие люди поняли, что, ну, конечно, мы находимся в непрерывном противоречии, в борьбе друг с другом. И тут же появились социологические теории, ну, допустим, все теории социал-дарвинизма, да? Они так или иначе говорят о том, что общество каким-то образом тоже разделено, и между этими группами, ну, допустим, между классами, да, происходит какая-то непримиримая борьба, и то столетие того процесса, который мы в этом году праздновали, это прямая проекция этих прекрасных идей, да, о том, что общество делится на классы, они в жесткой борьбе, и в конце концов самый мощный класс наваряет всем остальным, и только тогда родится классовое общество, да? И сейчас мы пожинаем плоды этого прекрасного процесса. Вот. И эти идеи от 1850 года, понятно, что они там тоже были на определенном фоне, они существовали в общественной жизни и существуют до сих пор. Единственное, что в биологии вот этот прямой дарвинизм, он как-то долго не просуществовал. Говорят, что около 40 лет. Где-то через 40 лет биологи стали обращать внимание на то, что наиболее энерговооруженные виды, самые зубастые, самые гигантские, там, саблезубые тигры, большие мамонты, куда-то пропадают, что-то с ними происходит, да? А выживают какие-то другие, какие-то серые воробушки, или там тараканы за печкой, да? Вот. Или муравьи, да, поддерживаемые тлей, тля поддерживаемые муравьями. Грустно как-то об этом говорить, но не очень презентабельные особи, да, тем не менее, как продолжаются и продолжаются, существуют миллионы лет. А такие красивые, харизматичные, да, значки на знамени Олимпиады, всякие там амурские леопарды. Вот. Что-то не очень попадает в этот красный фильм. И в биологии, да, это развернуло немножко научную мысль изучению сотрудничества, да, а каким макаром выживают. И выяснили, что на самом деле устойчивость вида определяется не его энерговооруженностью, да, не его способностью к конкуренции, а его способностью обнаружить свою нишу и в этой нише максимально развить свои способности. Вступая при этом в какую-то кооперацию с окружающими его существами.
Да, ну, и тогда мы переходим к тому, что конкуренция может быть разного вида, и наиболее часто, наиболее простая стратегия – это стратегия на уничтожение. То, что мы вчера видели в «Игре королевства», когда люди начали друг друга просто убивать, занимать чужое место и не знать, что с этим делать. Да, ну вот вроде бы я пришел к этой власти, а что дальше, как реализовывать, непонятно. И что я могу предложить тому сообществу, в которое я пришел. И при этом были те, кто, наоборот, расширял свое поле деятельности, добавлял что-то новое и, в результате, прекрасно себе стал чувствовать. Да, и также в сообществе есть такая идея, что если, например, когда-нибудь денется коллектив, то я возьму и стану предводителем и поведу за собой народ. Вот. Не факт, что он просто за мной пойдет, да? Но при этом я там знаю свои отличия, что точно я умею делать то, чего умею делать и. Да, и тогда я могу занимать эту нишу и развиваться там в творчестве, как я понимаю. Но я вчера когда думала про эту идею конкуренции, и ну, вот, когда просто выпустилась первая, вторая группа, потом сертифицировалась третья, теперь четвертая, пятая, дальше мне даже страшно представить. Да, с одной стороны, мы скоро будем бороться за клиентов, да, и это вроде бы должно напрягать, а с другой стороны, это может и радовать. И, ну, потому что я могу сотрудничать с большим-большим количеством людей. Но при этом, я вот старшая в семье, и мне очень часто говорили, уступи сестре, ты умнее, да, ты там старше. Давай, ну, пусть там у меня, ну, там, помогли, чтобы у меня что-то больше получалось. И вот как продолжалось, сестра уже выросла, а я все как будто бы должна ей поступать. Ну, она ждет, что я ей там буду предлагать что-то, помогать ей где-то. А я уже с ней на равных пытаюсь общаться. И вот здесь тоже как будто бы такая история, ну, да, дайте мне место, дайте, вот, не дали на кругу, стали место мне сказать. Да, а кто должен был дать, хотя люди могут себе это сами обеспечить. И тогда возникает обида, почему меня на этот круг да, не пускают. А на самом деле, ну, а я-то куда иду сама? Да, что я могу предложить, готов я там сотрудничать с этими людьми, или я готов только там оценивать
и верить своим. Ну да, я вот понимаю, что меня все тянет в какую-то такую теоретическую плоскость, да? Теоретизировать, значит, на эту тему, на тему конкуренции, конфликта, столкновения. Ну, не знаю. Я буду тогда эту линию, да, продолжать, а ты можешь как-то будешь разворачивать. Конкретный материал того, что у нас здесь происходит с вами, и то, что мы здесь друг на друге наблюдаем. Ну, первое, что приходит на ум, как все сейчас теоретические конструкции, то, конечно, есть несколько видов, несколько биологически запрограммированных видов моей первой реакции на то, как мне себя вести в сложной ситуации. В сложной ситуации, в которой я не могу не вести. Ну, которая для меня, правда, отличается новизной. Причем вот эти биологические виды реакции, они запрограммированы, и они срабатывают в течение до секунды. До доли секунды, потому что, ну, если кто видел зверей, да, как звери работают, ну, в клетке живут таком длину. То есть, если вы поднесете там свечку, да, свечка почему-то погаснет, А как это произошло, вы не заметили, потому что эмоции это очень быстро. Когда все это посмотрели, да? То есть это мгновенно эти вещи. Так вот, я думаю, что человек не такой быстрый, конечно, не такой. Медленный, рыхлый, такие нет, зубов нет, глаза не очень-то бегают, не сильно здорово. Но тем не менее, да, все равно у нас какие-то реакции есть. Так вот, из типов реакции, их в принципе, они есть двух сортов. Да? Есть мгновенная реакция в направлении объекта какого-то сложного. Да? Ну, допустим, кто-то нам чем-то угрожает или кто-то занимает наше. Я могу двигаться к объекту. Да? Вот. И, наверное, я двигаюсь к объекту, когда в эти доли секунды я понимаю, что я этого объекта каким-то образом сильнее. Да? И тогда моя реакция будет первичная вперед. Да? Если я понимаю интуитивно, мгновенно, да, что я каким-то образом слабее этого, значит, товарища, да, то моя первая экологическая реакция будет от объекта. Да, я делаю шаг назад. И там есть разные варианты. Ну, есть прямые варианты. Да, прямой вариант, допустим, шаг вперед, обратно, нападение. Я могу напасть, и, значит, качать права, и смотреть в глаза, не мигающим взглядом. Я говорю, ничего, разбираться, да? Вот. А, допустим, такая прямая реакция, целостная, отличная, красивая реакция, тоже прямая, но в обратном направлении, да, это такое смелое бегство.
Нет, может еще замерить, вот чего пожалуйста.
Я пока описываю первых два, их вообще шесть, да? Вот бегство для меня это прекрасная штука, если еще и не глядываться, если, да? Если еще и крикнуть Сережа, да, уезжать туда, то, значит, всякий напавший на тебя большой человек, он будет долго ждать тебя, когда ты бежишь к Сереже. И потом все сообразить, что кто-то делается, и тебя нет места проектировать. На производстве очень удобно, да? Называют главного разницу. А есть еще типы, да? Ну, допустим, есть варианты игнорирования, да? Если шаг вперед, и ты просто ты не уходишь из контакта, но ты ничего не делаешь, и ты спокойно игнорируешь то, что происходит. Это то, к чему пытаются призвать хозяйка касс в магазине Сандери, да? То есть она должна сидеть и там тренирует прямо это дело. Что бы там ни вытворял клиент, она вежливо ему отвечает и продолжает делать свое дело. Нервно нажимает кнопку, чтобы пришел более коммуникативно грамотный гражданин, значит, более сильный, да, и как-то этот сейчас не завершил. Или тактика оцепенения, да, длинной смерти, когда я действительно замер, но хорошо бы еще инструментально делать, а не реально замирают.
Нет, но там еще уже, вот, в отличие от животного мира, животные потом очень быстро выходят из ступора, а у человека этот навык уже несколько атрофирован. Тогда заморозка происходит на других отношениях. Мир становится опасным, в принципе.
Да, вот, кстати, я думаю, что здесь очень много людей, которые вот эту реакцию замораживают, да? Внутреннего замораживания оцепенения, да, реакция на смерти. Биологически, правда, это прямо заложено. Ну, если тоже вот сюда и сюда, да, к объекту от объекта. Ну, допустим, реакция к объекту, да, это реакция управления объектом. То есть можно объект этот захватить и начать им управлять. Тут есть манипулятивные вещи. Ну, допустим, есть такая штука, как обман, да. Когда я беру и человека, не говорю какое, да, и пользуясь его дезориентировкой, что-то с ним проделываю. Очень хорошая тактика, если вы никогда больше не встретитесь с данным человеком. Да? Вот, недавно моей маме позвонили и очень вежливым голосом попросили, господи, боже мой, я так ошибся. Слушайте, вам сейчас пойдет кот, да? Значит, что моя мама стала.
Но вы не
перепутали. Нет, немного скорее.
Ну, мне кажется, мы вчера немножко про это на круглом столе говорили, что нет идеальной формы конкуренции. И я приводила пример со студентами, там тема конфликта, и конкуренция, конфликт, и то, и другое столкновение, да, соперничество. И в тесте Томаса мы проходили диагностику, и там 5 типов поведения. Ну, то же самое, там соперничество, сотрудничество, приспособление, компромисс и игнорирование. Я у них спрашиваю, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, какой стиль конфликта лучше, поведение конфликта лучше? Они начали отвечать, соперничество, вот я там всегда соперничаю. Кто-то говорит, нет, я за компромисс, потому что так легче. Кто-то говорит, приспособление. И в результате я им говорю, ну представьте себе ситуацию. на вопрос жизни и смерти, там, за вами водится маньяк. Да, а вы считаете, что и только всегда реализуете стиль какой-то компромисс. И вы поворачиваетесь к нему и говорите: слушай, давай не тебе, не мне. Давай, ну ты не будешь меня убивать, ну отрежешь мне там, не знаю, ухо. Ну так лучше будет. Жизнь остаться, но при этом и тебе удовольствие доставить. Или другой вариант, вы всегда только соперничаете, неважно с кем, с коллегами, в семье, с друзьями, ну, вам очень важно, чтобы ваш слово был последним. И вдруг вы замечаете, что ни коллег, ни друзей, никого вокруг нет, странно, потому что вы там отстреляли половину, и с вами больше никто не хочет общаться. И тогда получается, что в конкуренции важно, во-первых, смотреть, за что конкурирую, с кем конкурирую, зачем мне это надо, как я это делаю. То есть, ну, наше любимое мечтать творческое приспособление. Да, что с этим человеком, наверное, я лучше буду сотрудничать, потому что когда мы не просто конкурируем, но и сотрудничаем в каком-то процессе, то там появляется такое чувство, как благодарность, которое очень часто забывают. Да, и я могу сказать спасибо, вот в этом проекте мне с тобой было хорошо, вот, и я тогда тебя признаю, что вот, ты мне равный, я равна тебе.
Разные типы, в общем, возможно. Я тут назвал 5 и назвал 6, которое я люблю больше всех. Это то самое движение к объекту. Движение к объекту не через обман, а через, ну, вообще по технологии называется управление. То есть я пытаюсь, мне не нравится сейчас слово управление, потому что это тоже любимое слово такое, да, я пытаюсь управлять. Скорее я бы сказал, это такой пункт контакта, да. То есть, когда ты движешься к человеку, к тому человеку, с которым тебе сложно, и ты немножечко замедляешься и пытаешься сообразить тот спектр эмоций, тех эмоций, которые у тебя есть. И наверняка, если человек для тебя важен, да, если он вызывает у тебя сильные эмоции, то каким-то образом вы связаны. И в этой связи не может не быть какой-то позитивной стороны. Когда ты делаешь шаг вперед, да, и начинаешь все-таки с того, что обозначаешь эту самую связь. Ну, допустим, когда ты можешь сказать: слушай, там, мы с тобой вот таким-то образом связаны, и мне это важно. И эту связь я бы сохранил, там, несмотря ни на что, несмотря ни на что. А потом ты делаешь шаг какие-то свои сложности и обозначаешь эти сложности. И будто бы есть некий баланс, да, между обозначением позитивности аспектов ваших отношений, да, и тех сложностей, которые у вас есть, будто бы возникает то самое пространство, да, в котором возможен этот самый диалог между нами. Но вот так, если схематично, то как-то так. Что-то добавишь?
Ну, вообще диалог, мне кажется, это единственное возможное средство для того, чтобы не убивать друг друга. Но когда я, ну, у меня это яркий пример, когда, опять же, работала в школе, у нас было такое понятие, как анкета обратной связи. И вот на лекции подведешь, не режешь, но коллеги по этой истории, она значит, рассказывает и говорит: у вас есть вопросы? И народ молчит. Ну и на наших лекциях так бывает, да, есть вопросы? Ни у кого никаких вопросов нет, никаких замечаний, никаких возмущений, все хорошо, никто никуда не идет. А потом в ответе обратной связи пишет: лекция вообще была ни о чем. Кулуары говорят: мне вообще не понравилось, я не услышал то, чего хотел. Но когда приглашали к диалогу, нет, у меня нет никаких переживаний, не чувств по этому поводу. То есть, и очень часто, если человек не выходит на диалог, то у второй стороны даже иногда нет шанса догадаться, что с ним конкурируют. Да, ну, ты понимаешь, что ты часто человека раздражаешь, а человек не понимаешь. Ну, потому что тебе это напрямую не говорят про это. А потом вдруг через много-много времени выясняется, а ты помнишь, что в 2009 году, да, вот мы с тобой там что-то у нас там было, и я вот до сих пор держу это в голове. А можно было раньше все это выяснить. Да, и ну, кто определяет эту возможность, это право там, заявить о себе, сказать, что я хочу с тобой сотрудничать, или а я вот это делаю за месяц и там прямо в направлении, например, ко мне клиент. Как будто бы другая сторона сама должна
быть. Ну вот, правда, кто определяет это право? И тогда мы подходим к очень интересному месту, мы подходим к месту самооценки. То есть, в принципе, чего свои самооценки? В этом плане для меня самая такая простая ориентировочная схема, да, вот когда мы рисуем окошко Джокера, да, четыре варианта возможностей. И если я по верхнему, да, по верхней линии поставлю себя, да, я, да, то, как я отношусь к себе, то по вертикальной, да, если по вертикальной поставлю, то, как я отношусь к другим людям, или к миру, или к моему партнеру по общению, да, то, в принципе, какие базовые позиции здесь возможны, да. Если здесь плюс-минус, да, я плюс, я окей, да, и здесь минус, я не окей, да, а здесь по отношению к другим, да, другой человек, партнер по общению, скорее плюс он окей, да, или скорее он минус, не окей, да, то всего-то возможно 4 варианта, 4 глобальных варианта установки в отношении меня своего и применительно к моему партнеру, да, партнеру по диалогу или моего отношения к миру. И бывают такие позиции, как я окей, все окей, да, которые в принципе являются базовыми, и в принципе те позиции, которые формируются в семье вот, на протяжении всех этих стадий психологического, психического, психосексуального развития, которое там проходит. И ребенок там до полутора лет решает одни задачи, там с полутора лет решает другие, то, значит, он формирует переживание мира как доброго и принимающего, то, значит, себя как достаточно инициативного и справляющегося со стыдом отличия, да, то, что он не удерживает свои организмические всякие доверительные штуки. Вот. Или там в школе он сталкивается все-таки, в принципе, со своей компетентностью больше, чем некомпетентностью. И понятно, что вот эти позиции, когда мы видим уже взрослого человека перед собой, да, то мы можем интуитивно понять, этот человек переживает себя в принципе окей или нет. И та трансляция из семьи, да, как воспринимать окружающих людей, тоже это такое заложенное, да, вот это воспитание. Да даже еще и нет воспитания, потому что тут еще трансгенеративность дальше. Вот, то есть многое мы несем. И в принципе перед нами тот, кто сформирован определенным образом. И это может быть человек с очень устойчивой самооценкой, и можно считать, что в принципе он вполне себе компетентен. И люди его окружающие тоже, да? Тоже каждый из них вершина эволюции своего рода, да, из 10 поколений как минимум. Вот, поэтому, слава Богу, все мы тут хороши. А может очень сомневаться, да?
И тогда, ну, если все-таки штатисты перейти в парадигме, он может начать требовать, ну, так скажем, шизоидные, да, части, как можно больше правил, как можно больше ограничений. Ну, там, потому что вы теперь, там, вот, если вы пропишете, что вот такие критерии, тогда я точно буду понимать, что я получаю диплом психолога, сертифицирую, безусловно, тогда я имею право там что-то в этом сообществе вести и говорить. Ну, как будто бы дополнительно нужен герой. А если при этом там получает продиплом, да, я получаю этот сертификат, а клиенты что-то не появляются. А потому что, оказывается, приходится с коллегами еще и как-то, опять же, разговаривать, о себе заявлять, потому что признание мы можем получить только от коллег. Но сильно, например, от клиента зависит, ой, сегодня клиент ушел довольный своей сессией, да, я классный терапевт. Сегодня не очень довольный, все, горе не горе, да, и больше я не буду работать в этой сфере. Но, и тогда я иду там с коллегами, с которыми вчера в одном проекте я конкурирую, а в другом проекте я могу просто подойти и получить поддержку, чтобы, ну, взять супервизию, интервью и так далее. То есть все время вот такой баланс между конкуренцией и сотрудничеством для меня.
Вот для меня эта самооценка, это, наверное, то, с чем я больше всего работаю, так в результате, все равно к этому все приходит, потому что будто бы это какая-то вещь, Даже несмотря на то, что все прописано, все однозначно обозначено, несмотря на то, что есть полная, так сказать, подетальная, прописанная схема чего, кто, как и где, будто бы все равно, каждый раз, если вот это есть готовность личности реагировать тем, что я не очень тот, да, будто бы требуется годы и годы терапии для того, чтобы эта возможность была каким-то образом преодолена. Потому что вариантов впасть в это состояние, там, я не окей, да, их огромное количество. Вот в свое время я реагирую на то, что меня впечатляет. В свое время меня очень впечатлила фраза, ну, вроде простая вещь, там, Данила как-то сказал, он говорит, знаешь, человек, который без ноги, он не инвалид. Да? Он просто человек без ноги. Вот. Есть масса вариантов инвалидности, да, реально. То есть кто-то инвалид, потому что у него нет своей квартиры. Да? Это вполне может быть инвалид. Или инвалидом может быть человек, который, там, девушка, которая не замужем почему-то свои годы. Да? И это может быть вполне инвалидское переживание. Да? Или инвалидом может быть человек, который почему-то не хочет иметь ребенка, не имеет ребенка, и одновременно с этим инвалидизируется, да? Постоянно переживает, что что-то с ним не то. Да? То есть вариантов масса. И работа с этим, да, прописывает, не прописывает, еще говорит такое, да, какие черт правила, да, уже семейные терапевты выступают с больших трибун, говорят, полетели в тар-тарары, все порядки и все, безусловные биологические законы. Все пишут свою бабушку, адаптируется, кто-то закончит. Потому что если эта варка объявляет трибуну, да, съездом, все говорят критически, ну, блин, ребята, ну что цепляться, да? Вот. Поэтому масса вариантов встретить с татушем, да, и ощутить себя вот этой самой тварью дрожащую, которая, правда, вряд ли что может, да?
Нет, может быть, в другой полюс уйти. И я думаю, что я там точно прохожу этот период, и терапевты проходят, когда я уже чувствую, что у меня там достаточное количество знаний, там, достаточное количество клиентов, и тот, кто меня учил, уже менее там значим. И тогда я начинаю, там, например, нарциссически его обесценивать. Да, тут типа я право имеющий, не просто имеющий. Да, и тогда как будто бы вот эти качели, то твари дрожащие, то право имеющие, и середины как будто бы нет. Вот, ну, почему, собственно говоря, мы тут захотели это в скобки, а не как основной стиль. Ну, потому что и с другой стороны возможности друг друга признавать, сотрудничать очень мало. Ну, вот, если вспомнить Раскольников, мы же тоже какой-то пример.
Ну да, Раскольникова так и как услышал, правда, парень запутался, очень много сочувствия вызывает, а бабка не вызывает, бабка покаяется. А он такой добрый, честный человек, любил Сонечку Мармеладову, счастье поймет только когда деньги отдавал, да? И вот он ответит, такой такой. Ну ладно. Я бы вернулся в нашу ситуацию, в ситуацию поля гештальт-подхода. И я бы сейчас немного поговорил на ту тему, которую когда-то слышал, но не понял. Когда-то мне эта тема показалась очень притянутой за уши нашими учителями, да?
Ну вот, собственно, и происходит этот момент, что учителя, они не очень. Вы же верите.
Вдруг Саша Маковиков, да, каким-то образом стал вещать о том, что поле гештальт-подхода легко разворачивается в ДКЛ. Посмотрите, говорит, значит,
поле. А динамическая концепция личности.
Он стал говорить, что и в этой динамической концепции личности есть, понятно, что двойная часть, безопасность, да, есть невротическая часть, есть нарциссическая часть. Думаю, ну прикольно, там, Данила выдумал, ну, значит, ребята его поддерживают. Ну, что будет? И правда, это как-то звучало странно. Черт подери, вот проходит три, я так тогда запомнил, но не понял, а сейчас я что-то так разворачиваю, и у меня студенты все были понятны.
Сейчас я понял, но забыл.
Сейчас я понял, но забыл, да, это моя последних лет проблема. Вот. И если мы говорим, ну да, действительно, поле гештальт-терапии, если его разворачивать через ДКЛ, то, конечно, в нем есть шизоидный процесс. И наши учителя сказали, что это шизоидный процесс, это программа МГИ с прописанными статусами, как что должно происходить.
И сертификационными
требованиями. И там все просто. Ну, если я психолог, да, или врач, там, врач-психотерапевт, и даже я не отношусь к программе, то каковы мои потенции, мои позиции и мои права в отношении клиента? Господи, даже если я не психолог, даже если я принадлежу какой-то, если я член программы 12 шагов, скажем, да? Я в рамках этой программы являюсь каким-то специалистом. Каковы мои потенции и претензии в отношении клиента? Я думаю, что за счет того, что я позволяю себе встать в терапевтическую позицию и быть рядом с клиентом, и у меня есть избыток видения по отношению к клиенту, к пациенту, к клиенту, я вижу его затылок, я вижу его в профиль, да? И если я по-честному трачу время на то, чтобы работать с ним, над его проблемой, то, конечно, я имею все права ему помогать. Более того, если вы честно скажете человеку, слушай, я буду с тобой, и мы с тобой команда в борьбе вот с этой проблемой, или в борьбе с этой ситуацией, я могу быть и глупее, чем ты, и необразованным, чем ты, но нас уже будет двое, а вы знаете, что, да, с одним человеком легко что-то сделать. С двумя людьми очень сложно что-то сделать. Потому что один поддерживает другого, один тянет процесс эффективно, да? Другой стоит в стороне. Один захлёстнут эмоциями, а другой немножечко со стороны говорит, слушай, ты захлёстнут эмоциями, да выдохни. Ну подожди, да? Если по-честному я покажу этому человеку, у меня есть все права. И у каждого, кто находится в этой программе, есть все права в отношении клиента стоять рядом. При этом не заносясь, что я теперь все решу, а вот по-честному я рядом, я не знаю, решим или решим, но мы теперь команда, и мы с тобой работаем, но в этом отношении двигаемся, и тут никаких вопросов нет. Поэтому любая поддержка, да, в работе с клиентом, с бесплатными клиентами, ну, порой странно будет брать много денег, если у вас нет компетенции, там, соответствующих сертификаций, все. Но работать, допустим, бесплатно, пробовать, в рамках учебного процесса нарабатывать какие-то навыки, да, конечно, да? А если вы продвинулись в каком-то вопросе и чувствуете, что этот вопрос вы изучили, в этом вопросе у вас есть какая-то информация, больше, чем знает клиент, ради бога, все. Вот это те самые основания, которые вы можете сейчас сказать. Там, я изучил вот этот вопрос, и я с этим вопросом готов стоять рядом с тобой, быть с тобой командой, быть твоим терапевтом, да? Ну, я считаю, что это вполне достаточное основание для того, чтобы вы могли еще и работать за деньги. Что касается программы МГИ, да, и полигештальт-терапии, то здесь, конечно, вся программа посвящена тому, что для преобразования обычного человека или там, психолога без знаний методи гештальт-терапевта должен пройти определенный путь ассимиляции опыта определенного совершенно. Вот все-таки под взглядом коллег, которые лучше это понимают. И тут все статусы прописаны. Если вы откроете сайт МГИ, там очень четко определено, да, что могут быть, мы можем быть участниками первой ступени. Да, и там определенные вещи, что мы выполняем и делаем. Мы можем быть участниками второй ступени. И там тоже определенные вещи. Да, то есть мы работаем в гештальт-подходе, нарабатываем навык в тройках, мы работаем друг с другом, под взглядом там, тренеров и супервизоров. Вы можете обозначиться как гештальт-терапевт, и вам могут дать сертификат, если вы это докажете, что вы работаете в гештальт-подходе как гештальт-терапевт.
И при этом я так думаю, вот это да, все прописано, это обеспечивает какую-то там безопасность. Но есть другая часть, ну, из демократического, человеческие отношения принятия. Ну, например, я ассоциированный тренер, я супервизор. Это разные статусы и разные, соответственно, там, проекты, программы, да. но это не лишает меня возможности с тобой, например, читать лекции. Да, ну, потому что есть такая идея, что если я там, например, я просто не слышала, если я там еще там учусь, я как будто бы с тобой могу только снизу вверх общаться. У меня это немножко по-другому. Ну, там, разный статус не оценивает мое право с тобой все-таки что-то инструментом делать. Не просто там говорить, ну конечно, что вы сделали, что вы не понимаете. Да, это как бы оценивать. Вот. И, но многие как будто бы вот эту часть проскакивают и сразу идут на артистическую. Начинают верить в регалии.
Вот я еще все-таки вот про шизоида бы задержался. Про иерархическая важная вещь, да, но чтобы шизоида тоже было понятно. Там дело в том, что программинги и тренера тоже имеют разный статус. И, допустим, когда мы сами регистрировали специализацию по семейной терапии, а я семейной терапией занимаюсь много-много лет, да? И у меня там не было никаких сомнений, да, что ну что, создаю, давайте регистрируйте. Мы наталкиваемся на какое-то бешеное сопротивление. Нам начинают подключать человека, у которого есть выпуски, да, у которого есть законченные проекты, и на всех стадиях. Будто бы палки в колеса составляет нам этот проклятый профсовет. Навязывает нам еще одного тренера, навязывает нам его сертификатора, значит. Жуть какая-то, да? Вот. По прошествии времени начинаешь понимать, блин, насколько это адекватно, и насколько это ясно, и насколько в сообществе вот эти статусы точно проработаны, прописаны. Ну, допустим, ассоциированный тренер на тот, кто выпустил 4 выпуска первой книги. И у него не может быть выше статуса, потому что он не довел программу до конца, он не видел всех тех фокусов, которые возникают при завершении этой самой программы. Да? И, допустим, там просто тренером они ассоциированы, может быть только тот, у кого есть 2 выпуска полных. То есть кто довел группу до конца, кто столкнулся с тем, что там на последних этапах какие-то прекрасные люди, которых постепенно было. Раз мы уходим, конечно, у тебя группа остается значит, обнаженная, финансово не поддержанная, ты не можешь продолжать процесс. И тогда тренер начинает задумываться, а как сохранить, да, как сохранить целостность. Возникает другое видение. Да, и когда начинаешь разговаривать с ведущими, у которых больше 4 выпусков второй ступени, понимаешь, что эти люди что-то еще понимают. Они в каких-то вдруг ситуациях, вот у меня очень показательный пример. Я чуть отвлекусь. Тогда-то я прям был очень впечатлен на примере хирургии. Мне мой друг говорит, слушай, я все прочитал, всю литературу про лечение почек. Он, я говорит, понял, чем от меня отличается профессор. Мы идем, делаем обход с профессором, и надо удалять почку. Профессор говорит, коллега, каким доступом пойдем? Я говорю, надо идти вот таким-то доступом, с этой стороны. Он говорит, нет, пойдем другим доступом. А я, говорит, все прочитал, я говорю, легче же вот таким доступом идти. А профессор говорит, посмотрел на меня и говорит, знаешь, при таком течении болезни у этого тренера надо будет удалять вторую почку. И чтобы удалять вторую почку, нам нужно будет вот это поле. А у него будет уже спаечный процесс. Он говорит, посмотрел вперед на 15 лет, и он сделал выводы о этой ситуации здесь и сейчас, исходя из контекста, который когда-то разойдется в будущем. Вот. Поэтому эти статусы, с ними всегда работают, те, кто были на больших конференциях, видели, да, работают параллельно, они разрабатывают программу НДИ так, что где, что кому можно, что нельзя. Это делается как раз из четкого понимания, как подготовить и считать терапевта нормально, и как это развернуть во время клиники. И когда у вас есть вопросы, кто, что, где, какие права, вот вопросы, которые определяют границы, рамки и требования. Читайте сайт МГИ, так все прописано.
Но тогда ты себя противоречишь, что вдруг все прочиталось. Не только читайте сайт МГИ, но и задавайте вопросы, и диалог все-таки, подчеркиваю, еще возможность прояснять отношения, возможность о чем-то договариваться. Потому что, поставить, например, дочку матери, и вот они уже вдвоем на кухне, да, две хозяйки на кухне или два хозяина в гараже, это же ужас. И либо вам друг друга придется уничтожать, типа ты не умеешь готовить, либо да ты не умеешь готовить, либо передоговариваться. Да, и еще плюс. Очень часто люди смотрят только, и тогда нет возможности построения диалога, и какие-то вещи, которые легко там обесценить или легко, я вообще про обесценивание, чем про принятие, и тогда невозможно взять поддержку. Ну, например, еще взять метафору помещения здесь, на этой конференции. Ну, там понятно, вот здесь холодно, мрачно, да, и можно только на это смотреть, говорить, что все плохо. А можно вспомнить, что есть еще три теплых солнечных помещения. Про это как будто бы сильно многие забывают. И точно так же, как никогда поддержка не берется. Да? Ну, вот, вы меня не замечаете, вы мне не даете возможности, вы мне не даете права. Подожди, ты провел мастерскую, тебя вот здесь поддержали в таком процессе. То есть все-таки диалог.
Я понял, что я сейчас долго говорю про шизоидную часть поля гештальт-терапии, а ты говоришь про невротическую, про отношения. Ну, конечно, вот этот коллегиальный процесс, процесс диалога, процесс выхода, да, в отношения, это, конечно, та самая невротическая часть, без которой никак. Просто, чтобы закруглить вот эту ДКЛ, да, и наши старшие коллеги сказали, а нарциссическая часть поля гештальт-терапии – это образовательный процесс. То есть то, как все мы начитываем книжки, формируем так же под себе свой дайджест, да, там, любимых статей или любимых каких-то там моментов, разбираемся в том или ином вопросе, выстраивая ту самую конструкцию, да, не знаю, у себя в голове или у себя в компьютере, у голова уже не умещает новые конструкции, да, значит, для того, чтобы... И вот это как раз нарциссическая часть, как ни странно. Не конкурентная, да, кто-то вот круче, а вот нарциссическая по... воспитанию себя самого в определенной культуре мышления, в определенной культуре взгляда на жизнь с позиции профессионального терапевтического подхода.
То есть это такое соревнование с самим собой.
Ну да, вот это важно. Для меня еще очень важный вопрос, да, который бы надо было обязательно описать. Просто не могу. Мы идем из маминого пуза, где мы вообще не дифференцированы ни с чем, ни с кем, из семьи, где мы очень слиты со всеми окружающими, и все процессы у нас синхронизированы с окружающими людьми. Из нашего двора, где мы, конечно, дифференцированы, но во многом слиты. И вот мы попадаем в профессиональное поле, и мы начинаем контактировать в этом профессиональном поле. И мы можем наталкиваться на то, что уровень нашей дифференциации возрастает, и мы можем быть очень близки друг с другом в поле гештальт-терапии, в поле образования, но мы можем наталкиваться на то, что при этом, при всей близости в этом, да, при всех теплых эмоциях, которые мы друг друга испытываем, может вдруг оказаться, что мы совершенно не друзья по всех остальных вопросах. И иногда это переживание, да, то, что так было здорово на группе, и мы так дышали, мы прям разрыв, да? Блин, и если начинается как-то другой процесс, дружеский процесс, да? Там, не знаю, корпоратив начинается, и вдруг выясняется, что это не так, да? Или там, я с другой своей коллегой обсуждаю с ней наши рабочие моменты, и это приветливая, прекрасная женщина, а когда я звоню, спрашиваю, что у тебя дом в Европе, да, скажи, когда я консультант УБ, она говорит, да, и не отвечает мне больше на телефонный звонок. А ты думаешь, что это? А потом думаешь, да, собственно, какого черта, да? Мы все-таки, это дружба, та еще дружба, да? Это высокая дифференцированность. Понимаете, о чем я говорю? И вот это перенести, вот эту слитость здесь и разность жизни, и то, что нам для того, чтобы выйти, формировать большую близость, тогда надо выходить с другими вопросами и собираться силами на прямое обращение к очередным практикам вещам. Да? Это будет и другое слово.
Ты мне больше не звонил.
Ну, не знаю, насколько нам удалось уложиться.
Ну, есть ли вопросы?
Вопросов не будет. Диалога нет.
Я хочу сказать вам спасибо за чудесную лекцию, выразить свою признательность и уважение к вашей профессиональной позиции. Спасибо.
Я думаю, что кто-то хочется спросить. Может, есть как-то...
Ну, потом в кулуарах узнаем.
Спасибо.